Убранство и порядок дома велись матерью мужа. Татьяны Семеновны не слышно было, но все в доме шло, как заведенные часы. Муж не вмешивался в домоводство и только занимался полевым хозяйством и крестьянами. И занимался много. Он вставал даже и зимой очень рано, так что, проснувшись, я уже не заставала его. А возвращался обыкновенно к чаю, который мы пили одни. И почти всегда в эту пору, после хлопот и неприятностей по хозяйству, находился в том особенном веселом расположении духа, которое мы называли «диким восторгом». Часто я требовала, чтобы он рассказал мне, что делал утром. И он рассказывал мне такие вздоры, что мы помирали со смеху. Иногда я требовала серьезного разговора. И он, удерживая улыбку, рассказывал. Я глядела на его глаза, на его движущиеся губы и ничего не понимала. Только радовалась, что вижу его, слышу его голос. «Ну, что я сказал, повтори», — спрашивал он. Но я ничего не могла повторить. Так смешно было, что он мне рассказывает не про себя и про меня, а про что-то другое. Точно не все равно, что бы там ни делалось. Только гораздо после я стала немного понимать и интересоваться его заботами.
Прошло 2 месяца. Пришла зима со своими холодами и метелями. Он начал заниматься делами больше, чем прежде. И опять мне стало казаться, что есть у него в душе какой-то особый мир, в который он не хочет впускать меня. Его всегдашнее спокойствие раздражало меня. Я любила его не меньше, но любовь моя остановилась и не росла больше. А кроме любви, какое-то новое беспокойное чувство начинало закрадываться в мою душу. Мне хотелось движения, а не спокойного течения жизни. Мне хотелось волнения, опасности и самопожертвования для чувств. Во мне был избыток силы, не находивший места в нашей тихой жизни. На меня находили порывы тоски. А время уходило. Снег заносил больше и больше стены дома, и мы все были одни и одни. И все те же мы были друг перед другом. А там где-то в блеске, в шуме волновались, страдали и радовались толпы людей, не думая о нас и нашем уходившем существовании. Это состояние подействовало даже на мое здоровье, и нервы начинали у меня расстраиваться. Одно утро мне было хуже обыкновенного. Он вернулся из конторы не в духе, что редко бывало с ним. Я тотчас заметила это и спросила, что с ним. Но он не хотел сказать мне, говоря, что не стоит того. Как я после узнала, исправник призывал наших мужиков и по нерасположению к мужу требовал от них незаконного и угрожал им. Муж не мог еще переварить всего этого так, чтобы все было только смешно и жалко, был раздражен и оттого не хотел говорить со мной. Но мне показалось, что он не хотел говорить со мной от того, что считал меня ребенком, который не может понять того, что его занимает. Я отвернулась от него, замолчала. Я чувствовала, что слезы подступили мне к сердцу и что я раздражена на него. Я испугалась этого раздражения и пошла к нему.
Маша, ты не в духе?
Что у тебя было нынче? Отчего ты не сказал мне?
Пустяки. Маленькая неприятность. Однако теперь я могу рассказать тебе.
Отчего ты не рассказал мне тогда еще? Когда за чаем я спрашивала.
Я бы тебе сказал глупость. Я был сердит тогда.
Отчего ты думаешь, что я никогда ни в чем не могу помочь тебе?
Как думаю? Я думаю, что без тебя и жить не могу. Тобою я живу только. Мне кажется, все хорошо только от того, что ты тут, что тебя надо.
Да, это я знаю, я милый ребенок, которого надо успокаивать. А я не хочу спокойствия. Довольна его в тебе, очень довольна.
Я не хочу играть в жизнь. Я хочу жить так же, как и ты. Я хочу жить с тобой ровно. С тобой.
Да чем же не ровно? Ты живешь со мной. Маша, что с тобой? Речь не о том, я ли прав или ты права, а совсем о другом. Что у тебя против меня? Не вдруг говори. Подумай и скажи мне все, что ты думаешь. Ты недовольна мной, и ты верно права, но дай мне понять, в чем я виноват.
Ничего я не имею против тебя. Просто мне скучно. И хочется, чтобы не было скучно. Но ты говоришь, что так надо, и опять ты прав.
Маш, это не шутки то, что мы делаем теперь. Теперь решается наша судьба. Я прошу тебя ничего не отвечать мне и выслушать. За что ты хочешь мучить меня?
Я знаю, ты будешь прав. Не говори лучше, ты прав.
Если бы ты знала, что ты делаешь...
Прости меня. Я сама не знаю, что я говорила.
Да. Но я знаю, что ты говорила. И ты правду говорила.
Что?
Что нам надо в Петербург ехать. Нам тут теперь делать нечего.
Вы приехали в Петербург, я очутилась вдруг в таком новом счастливом мире. Так много радости охватило меня, такие новые интересы явились передо мной, что я сразу, хотя и бессознательно, отреклась от всего своего прошедшего и всех планов этого прошедшего. То было все так, шутки. А вот она, настоящая жизнь. Да еще что будет... Мой успех у всех наших знакомых был совершенно неожиданный для меня. Со всех сторон мне говорили, что я там особенно понравилась дядюшке. Тут тетушка без ума от меня. Тот говорит мне, что мне нет подобных женщин в Петербурге. Та уверяет меня, что мне стоит захотеть, чтобы быть самую изысканную женщиной общества. Особенно кузина мужа, княгиня Дарья, немолодая светская женщина, внезапно влюбившаяся в меня, более всех говорила мне лестные вещи, кружившие мне голову.
Мари, Машер, я приехала пригласить тебя на бал. От тебя все без ума. Только и говорят. Comme elle est belle, délicieuse. Какая грация. Афабельность, светский ум и любезность. Et tout naturel et charmant. Машери, ты должна поехать на бал.
Нет, нет, я не могу. Сереже это не понравится.
Серж, ну как ты можешь держать ее дома? Вы непременно должны поехать на бал.
Маша, ты хочешь поехать?
Да.
Точно преступница признается, чего ей хочется.
Да ведь ты говорил, что нам нельзя ездить в свет.
Что?
И ты не любишь?
Ежели очень хочется, то поедем.
Право, лучше не надо.
Хочется? Очень. Свет еще небольшое горе. А светские неосуществленные желания – это и дурно, и некрасиво. Непременно надо ехать. И поедем.
Браво! Браво, кузен.
Правду тебе сказать, мне ничего в мире так не хотелось, как этого бала. Мы поехали, и удовольствие, испытанное мною, превзошло все мои ожидания. На бале еще больше, чем прежде, мне казалось, что я центр, около которого все движется, что для меня только освещена эта большая зала, играет музыка, и собралась эта толпа людей, восхищающихся мною. Этот успех так польстил мне, что я откровенно сказала мужу, как бы я желала в нынешнем году съездить еще на 2-3 балла, с тем, чтобы хорошенько насытиться ими, прибавила я, покривив душою. Муж охотно согласился и первое время ездил со мною с видимым удовольствием, радуясь моим успехам. Впоследствии он, видимо, стал скучать и тяготиться жизнью, которую мы вели. Но мне было не до того. Я так была туманена этой внезапно возбужденную, как мне казалось, любовью ко мне во всех посторонних, этим воздухом изящества, удовольствия и новизны, которым я дышала здесь в первый раз. Я испытывала новое для себя чувство гордости и самодовольства, когда, входя на бал, все глаза обращались на меня. А он, как будто совестясь признаваться перед толпою в обладании мною, спешил оставить меня и терялся в черной толпе фраков. Так незаметно для меня прошла зима, и мы против наших планов даже святую провели в Петербурге. На Фоминой, когда мы уже собирались ехать, и все было уложено, кузина неожиданно приехала к нам.
Бонжур, ма шери. Бонжур, кузен. А я к тебе, Мари, от графини. Она так много наслышала о тебе, что непременно просит тебя приехать к ней на раут. Привезите, говорит, к нам эту прелестную женщину, не похожую на других. Очень, очень просит тебя приехать. А принц еще с прошлого бала хотел познакомиться с тобой. Только для этого и хотел ехать на раут. Il dit que tu es la plus belle femme en Russie. Так что же, едете, Мари?
Мы послезавтра хотели ехать в деревню.
Успеете в деревню. Весь город должен быть на рауте у графини. Ни на что не похоже, мы птиц шири. Если ты не поедешь.
Мы уложились уже.
Подожди, Мари. Я уговорю Сержа задержаться. И мы поедем в субботу на раут кружить головы.
Но это расстроило бы наши планы.
Да ей бы лучше нынче вечером съездить на поклон принцу.
О, лежалю. Он ревнует. Вот в первый раз вижу. Да ведь не для принца, Сергей Михайлович. А для всех нас я уговариваю ее. Как графиня просила ее приехать.
Это от нее зависит.
Voilà, c'est bien. Значит, договорились. Adieu, ma chérie. Adieu, cousin.
Я видела, что он был взволнован больше, чем обыкновенно. Это меня мучило, и я ничего не обещала кузине. Только что она уехала, я пошла к мужу.
Что ты, мой друг? Ты хочешь ехать в субботу на раут?
Хотела.
Я не уеду до вторника и велю разложить вещи, поэтому можешь ехать, коли тебе хочется. Сделай милость, поезжай. Я не уеду.
Я решительно тебя не понимаю. Ты говоришь, что ты всегда так спокоен. Отчего ты так странно говоришь со мною? Я для тебя готова пожертвовать этим удовольствием.
Ну что ж, ты жертвуешь, и я жертвую. Чего же лучше? Борьба великодушия. Какого же еще семейного счастья?
Ты очень переменился. Чем я провинилась перед тобой?
Ты все не понимаешь?
Нет.
Ну так я скажу тебе. Мне мерзко. Первый раз мерзко то, что я чувствую, и что не могу не чувствовать.
Да что же?
Мерзко, что принц нашел тебя хорошенькую, и что ты из-за этого бежишь ему навстречу, забывая и мужа, и себя, и достоинство женщины, и не хочешь понять того, что должен за тебя чувствовать твой муж, ежели в тебе самой нет чувства достоинства. Напротив, ты приходишь говорить мужу, что ты жертвуешь. То есть показаться его высочеству для меня большое счастье, но я жертвую им.
Я давно ожидала этого. Говори, говори.
Не знаю,
говори.
Чего ты ожидала. Я мог ожидать всего худшего. Видя тебя каждый день в этой грязи, праздности, роскоши, глупого общества. И дождался. Дождался того, что мне нынче стыдно и больно стало, как никогда. Больно за себя, когда твой друг своими грязными руками залез мне в сердце и стал говорить о ревности. Моей ревности. К кому же? К человеку, которого ни я, ни ты не знаем. А ты как нарочно. Хочешь не понимать меня и хочешь жертвовать мне. Чем же? Стыдно за тебя. За твое унижение стыдно. Жертва.
А, так вот она, власть мужа. Оскорблять и унижать женщину, которая ни в чем не виновата. Так вот они, права мужа, но я не подчинюсь им. Нет, я ничем не жертвую тебе. Я поеду в субботу на раут. И непременно поеду.
И дай Бог тебе много удовольствия. Только между нами все кончено. Но больше уж ты не будешь мучить меня. Я был дурак, что...
Губы у него затряслись, и он с видимым усилием удержался, чтобы не договорить того, что начал. Я почувствовала, что с нынешнего дня целая бездна открылась между нами. На рауте я сидела между дамами рядом с кузиной, когда принц подошел ко мне. Я невольно отыскала глазами мужа и видела, что он с другого конца зала смотрел на меня и отвернулся.
Je suis heureux de vous voir, madame.
Merci.
Как вам понравился прошлый бал?
Очень.
А где вы проводите лето?
У себя в деревне.
Я бы хотел познакомиться с вашим мужем.
Я познакомлю вас, mon prince.
Merci. Как она грациозна.
Я без ума от моей маленькой кузины.
В ней есть что-то особенное, простое, деревенское и прелестное.
La petite charmante.
Я видела, как они сошлись и говорили на другом конце залы. Принц верно что-нибудь сказал обо мне, потому что в середине разговора он, улыбаясь, оглянулся в мою сторону. Муж вдруг вспыхнул, низко поклонился и первый отошел от принца. С этого дня совершенно изменилась наша жизнь и наши отношения. Мы уже давно перестали быть друг для друга совершеннейшими людьми в мире. У каждого из нас явились свои отдельные интересы, заботы, которые мы уже не пытались сделать общими. Нас даже перестало смущать то, что у каждого есть свой отдельный, чуждый для другого мир. Сцены размолвок больше не бывало между нами. Я старалась угодить ему, он исполнял все мои желания, и мы будто любили друг друга. Когда мы оставались одни, что случалось редко, я не испытывала с ним ни радости, ни волнения, ни замешательства. Одним словом, это был мой муж, и больше ничего. Так прошло 3 года. В эти 3 года в нашей семейной жизни случились 2 важные события, но оба не изменили моей жизни. Это были смерть матери его, Татьяны Семеновны, и рождение моего первого ребенка. Первое время материнское чувство с такой силой охватило меня и такой неожиданный восторг произвело во мне, что я думала, новая жизнь начнется для меня. Но через 2 месяца, когда я снова стала выезжать, чувство это, уменьшаясь и уменьшаясь, перешло в привычку и холодное исполнение долга.
Муж, напротив, со времени рождения нашего первого сына стал прежним кротким, спокойным домоседом и прежнюю свою нежность и веселье перенес на ребенка. Часто, когда я в бальном платье входила в детскую, чтобы на ночь перекрестить ребенка, и заставала мужа в детской, я замечала как бы укоризненный и строго внимательный взгляд его, устремленный на меня. И мне становилось совестно. Ну, что же делать, думала я. Я люблю сына, но не могу же я сидеть с ним целые дни. Мне скучно, а притворяться я ни за что не стану.